Дорогие друзья, братья и сестры, мы прочитаем текст Священного Писания, отрывок из которого я читал уже перед началом собрания. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 стиха. Друзья, это событие, когда Иисус Христос уже распят, и вокруг Него два разбойника. И это есть исполнение того пророчества, которое было сказано раньше, и к злодеям причтен. Так написано с 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что мы достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это до 43 стиха. Друзья, дорогие братья и сестры, в начале этого повествования описываются три человека. Один из них – Бог, Царь Всемогущий, и два разбойника. Друзья, это не просто случайность, что два человека. Это два образа. Но вначале мы, друзья, поговорим об образе распятия. В послании к Римлянам, в 7 главе, мы как-то с вами это изучали, показывается образ человека, который находится в заточении своей плотской греховной сущности. Внутри у него есть желание к добру. Внутри он понимает, что его жизнь неправильно проходит. Внутри он стремится к тому, что Бог заповедал. Но вот эти оковы греха связывают его дух, связывают его внутреннее состояние настолько сильно, что он ничего сделать не может. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать того, я не нахожу. Я бы и хотел сделать доброе, но у меня не получается. Мы с вами говорили о том, что свидетельство вот этому состоянию мы находим во всем мире. Люди стремятся к доброму, мечтают о добром, но в конечном итоге все равно получается очень плохо. Друзья, можно сказать, что эти люди как бы прикованы к телу смерти. Или их тело смерти приковано к чему-то, не дает им двигаться. Друзья, когда человек висит на кресте, у него то же самое. Он находится на кресте, он видит этот мир, он видит людей, он видит дорогу, возможно, он видит даже дом свой родной или еще что-то, но он не способен туда попасть, потому что это не в его власти. Его руки, его ноги скованы и прибиты ко кресту, и он не может пошевелиться. Все его тело изнывает и болит от того, что он находится в таком положении. Друзья, давайте зададим вопрос, что именно привело этих людей в это состояние? Кто-то может сказать, как один из разбойников, видимо, он так думал, что это состояние постигло его случайно. Он, видимо, где-то проявил какую-то неосмотрительность, попался современным полицейским, можно сказать, и вот он в такое состояние пришел. Это что-то совершенно, ну, случайное. Можно было бы избежать этого состояния. Он бы, может быть, вспоминал своих друзей, которые совершали преступления не хуже, чем он, не лучше, чем он, точнее, да? Вот, и они на свободе. Друзья, но мы видим, что это состояние есть естественное следствие жизни человека. Человек, живущий в плотской греховной природе, он скован. И здесь показывается вот два разбойника, которые ничего не могут сделать, потому что они скованы, потому что они прибиты ко кресту. Друзья, наше современное общество очень похоже на этих людей. Мы все с вами были похожи на этих с вами людей. Когда внутренняя душа болит, когда внутреннее желание к доброму есть, когда мы хотим жить нормальной жизнью, а вся жизнь доставляет мучения, вся жизнь доставляет переживания, вся жизнь – это сплошная битва с самим собой, и чаще всего вся жизнь, она проходит зло. Недавно читал биографию одного очень известного писателя, не буду сейчас называть его фамилию. Друзья, писатель этот детский, у него очень много детских книг. На этих книгах мы с вами выросли, кто воспитывался. Ну, наверное, все выросли, даже если верующие воспитывались, в школе его изучают книги и так далее, и так далее. И для меня с детства этот писатель имел светлый образ такого романтического человека. Но недавно мне пришлось прочитать его биографию, друзья. Это страшная жизнь страшного человека. В возрасте 16 лет ему пришлось командовать заградительными войсками. Он убивал своими руками много людей. И потом он пишет про себя такие слова: «И день, и ночь передо мной стоят убитые мною люди. И день, и ночь». У него страшные головные боли. Его сердце разрывалось на части. Он лечился в психиатрических лечебницах. И в конечном его итоге жизнь пришла к концу самым страшным образом. В мучениях и муках и пытках. Друзья, он всю свою жизнь мучился от самого себя. Он в своем дневнике так и пишет: «Я ничего не могу сделать с самим собой». Друзья, греховная природа – это образ распятия. Два человека распяты. Распяты, потому что они грешат, потому что они вот на кресте их держат их собственные грехи, их собственная природа. Никто другой. Их грехи привели их на крест. Друзья, среди них распят Иисус Христос. Здесь тоже очень сильный образ. Написано, что Иисус Христос смирил себя, быв послушен до смерти и смерти креста. Эта фраза «был послушен», «смирил себя». Разбойники были распяты по своим грехам и по своим преступлениям. Христос был распят по своему желанию для чего? Чтобы уподобиться разбойникам. Чтобы не отличаться от разбойников, друзья. В этом тоже очень сильный образ. Написано, что Христос стал подобный нам, чтобы не отличаться от нас. Друзья, Христос мог дать спасение этому разбойнику, только будучи сам распят как разбойник. Вы согласны с этим? Если бы Христос пришел ко кресту в обычной человеческой одежде, не распятый, он бы сказал разбойнику: «Разбойник, тебе надо покаяться». Я уверен, что реакции бы не было. Разбойник мог обратиться к Богу только тогда, когда он увидел его таким же, как он. Он увидел его рядом, страдающим на кресте. Он понимал, что это святой Бог, он понимал, что он ни в чем не имеет вины, но он распят, как и он, и это привело к осознанию его покаяния, его привело к покаянию. Чтобы распасти одного единственного разбойника, Христос был уподоблен этому разбойнику. Но в этом мы видим огромный образ. Чтобы спасти нас всех, Христос стал подобный нам всем. Разбойников держали гвозди на руках и на ногах, Христа гвозди не держали. Они были ему забиты и в руки, и в ноги. Они доставляли ему боль, но они его не держали. Если бы Христос захотел, эти гвозди бы повылетали за одно мгновение. Он мог бы выйти с этого креста в любую секунду. На кресте его держала только любовь к этому разбойнику. Ну и к нам всем в лице этого разбойника. Христос не был человеком, которого заставили висеть на этом кресте. Разбойников тащили, они, возможно, сопротивлялись, кричали, вырывались. Возможно, они придумали планы побега. Возможно, их друзья организовывали какие-то варианты, чтобы они избежали вот этих страданий. Друзья, Христа никто не заставлял. Он шел сам. Друзья, когда забивали гвозди в руки и ноги разбойников, они понимали, что это конец. Христос знал, что он в любой момент может освободиться. И таким образом, три креста абсолютно одинаковых. Со стороны человек идет, он никогда бы не заметил разницы. Одежда, внешний вид, кресты, мучения, боли, все абсолютно одинаковое. Но двое человек распяты за свои грехи, их грехи держат на этом кресте, их преступления туда привели, а один из них распят, потому что он любит. Он пришел за ними, потому что я читал биографии декабристов, вы тоже знаете, когда ссылали декабристов на Сахалин или куда-то еще на крайний север, в Сибирь, и жены, которые были воспитаны, можно сказать, это были дворяне чаще всего, да, это были воспитанные люди в неге, в роскоши, привыкшие пить кофе по утрам, и вот они, оставившие все в этих промерзлых вагонах, а часто на телегах, они шли туда, на север, чтобы там разделить участь со своими мужьями, друзья, они превращались в обычных, в самых обычных людей, живших там. Друзья, почему? Что их туда вело? Их туда вела любовь. Друзья, Христос стал разбойником, не в прямом смысле разбойником, как разбойник, потому что он очень любил этого разбойника. Друзья, Христос пришел на землю, мы видим здесь кровь, вино, конечно, но символ крови, хлеб, символ плоти. Друзья, это никто не заставлял Христа этого делать, это его любовь. Друзья, теперь я хотел обратить внимание некоторые мысли на самого разбойника. Друзья, почему же один из них злословил, другой получил спасение? Почему обоим был дан одинаковый шанс примириться с Богом, но только один из них воспользовался. Друзья, это очень важная мысль. Везде, друзья, мы читаем в Священном Писании, всегда есть два пути. Еще в Ветхом Завете было написано: «Жизнь и смерть предлагаю я тебе». Вот путь жизни, вот путь смерти. И Бог говорит такие слова в Ветхом Завете: «Избери жизнь». Избери жизнь. Друзья, мы видим, что пришествие, когда Христос придет на землю, описывается в Евангелии от Матфея: двое будут на одной постели, но один возьмется, другой оставится. Двое будут работать у одного и того же мельничного жернова, но один возьмется, другой оставится. Друзья, всегда Священное Писание, когда говорит о спасении, оно приводит в пример два человека, два пути, два каких-то таких направления. Здесь то же самое, два разбойника. Друзья, абсолютно одинаковые. Оба заслуживающие смерти и по человеческому, и по Божьему суду. Оба совершившие массу преступлений. Оба ничего доброго сделать не могут. Друзья, распятый человек ничего доброго сделать не может. Если бы, например, один из разбойников сказал: «Господи, я сейчас тебе принесу воды попить». И Христос сказал бы: «Вот за то, что ты мне принес воды попить, я тебе сейчас спасение дам». Друзья, человек мира сего, он ничего доброго Богу сделать не может. Он распят своими грехами, у него не шевелятся ни руки, ни ноги. Он ничего доброго сделать не может. Когда Бог обращает внимание на одного и на второго, это не потому, что кто-то что-то хорошее сделал. Друзья, это люди, разбойники, они ничего не могут сделать. Они прикованы грехами своими. Их руки и ноги греховны по своей сути, и поэтому доброго из них изливаться не может. Но что же все-таки и произошло? Почему же один человек спасен, другой человек, имеющий возможность спасения, отправлен? Ну, мы понимаем, что он не будет спасен, он в погибель. Давайте мы посмотрим на двух этих людей. Друзья, другое Евангелие повествует нам о том, что оба этих человека вначале злословили. Друзья, не сразу второй разбойник понял, кто перед ним. Другое Евангелие повествует нам, что два разбойника злословили. Два разбойника. Видимо, когда был распят Христос, то эти оба разбойника, они не распознали во Христе того Спасителя, того Учителя, про которого все говорили. И оба разбойника проявляли свою внутреннюю сущность, оба разбойника, они против Христа говорили что-то нехорошее. Но в какой-то момент времени тот разбойник, который потом был спасен, он меняет свое мнение. Он перестает злословить и наоборот признает его за Спасителя. Друзья, что же произошло? Что же произошло? Друзья, мне трудно сказать, но я думаю, тут не написано в Евангелии, но я думаю, что изменение отношения ко Христу могло только произойти внимательно взглядом на Христа. То есть вот висит разбойник. И он, один разбойник посмотрел, еще один разбойник висит. Ничего особенного, привычное зрелище. А потом пригляделся на него. Возможно, он увидел его, возможно, он его узнал, возможно, он посмотрел на общество, которое вокруг него, услышал разговор одного с другим. Он вдруг потихонечку начинает узнавать, что это не просто разбойник, что это тот Иисус Христос, про которого много говорили. Однажды апостол Павел говорит царю: «Вы слышали про Иисуса Христа, потому что это не в углу происходило. Я уверен, что все люди знали об Иисусе Христе. В то время не было человека, который не слышал об Иисусе Христе». Друзья, в наше время то же самое. Все люди об Иисусе Христе знают. Выйдите на улицу и спросите: «Иисус Христос, скажите слово». Обязательно человек скажет: «Я слышал это имя, я знаю это». Друзья, но посмотрите, и тот, и второй разбойник знали Иисуса Христа. Но только один из них увидел Иисуса Христа. Почему? Друзья, я думаю, что он нашел в себе силы оторваться от своей текущей проблемы, от самого себя, от своей боли. Он нашел в себе силы обратить взгляд на того, кто висит рядом. Один человек сказал, знаете, такую фразу: «Пока человек», ну, один христианин написал такую фразу: «Пока человек может смотреть куда-то, кроме на самого себя, ему еще есть шанс спастись». Друзья, очень много людей заняты только самим собой. Этот разбойник, первый разбойник, который не спасенный, он висит на кресте, он занят своим, ему гложет обида, переживание: «Как же я попался? Да как это так?» Он смотрит на все это вокруг. Эти меня кричат, эти кричат. У него внутри вся обида такая, друзья. Ему нечего даже до этого второго и никакого дела бы не было. Друзья, он не увидел в нем Спасителя, и поэтому он не был спасен. Друзья, сейчас ситуация очень похожа. Множество людей знают о Иисусе Христе, но мало кто в Него вглядывается. Мало кто умеет оторваться от своих забот, от своих переживаний, от самого себя, от своих личных каких-то проблем и перевести свой взгляд на Иисуса Христа. Друзья, даже если мы приглашаем человека на собрание, какой чаще всего ответ мы слышим? Мне когда своих дел полно, занят и так далее, и так далее. Человек не может оторвать взгляд от самого себя. Его жизнь эгоцентрична. Он смотрит на самого себя. Друзья, в нашей жизни то же самое. Когда мы уже будучи верующими, у нас какие-то проблемы. Если мы в этих проблемах замыкаемся, если мы только на них сосредотачиваемся, если нам нет возможности посмотреть на Спасителя, на Бога, друзья, мы так и остаемся в этом состоянии. Выйти из состояния, вот из любого тупика, даже от креста можно уйти, когда? Когда ты посмотришь на Иисуса Христа, взгляни на Иисуса Христа, и ты выйдешь из-за своей проблемы. Ты сможешь уйти от этого. Даже если проблема безвыходная. Кто-то скажет, что у меня безвыходная ситуация. Друзья, кто-то скажет, что у меня такая ситуация, что я никак не могу. Я должен решить сначала проблему. Самая безвыходная ситуация была у разбойника. И он все равно нашел все силы посмотреть на Иисуса Христа. И он вышел из этой проблемы. Любая безвыходная ситуация решается, когда вы посмотрите на Иисуса Христа. Друзья, еще очень интересно, что почему один из этих разбойников был спасен. Давайте мы посмотрим на еще одного качества. Итак, он увидел Христа. Это самое первое, что это он увидел Иисуса Христа. За второе, первый разбойник, неспасенный, говорит, разве, он говорит, если ты Христос, да, спаси себя и нас. Друзья, то есть он тоже подумал, что, а возможно, это Христос. Потому что люди вокруг говорили, Сын Божий, и спаси себя, это, сойди со креста, уверуй в себя. Дощечка была прибита, царь иудейский. Этот человек посмотрел, слушай, ну вот Христос. Друзья, ну какая у него мысль? Я посмотрел другой перевод, и другой перевод, то же самое, мысли не меняются, но слова более современные и более, может быть, нам картина ярче предстанет. Один из злодеев, присевших рядом, говорил ему со злостью, «Какой же ты Христос? Спаси себя и нас!» Друзья, то есть второй человек, первый разбойник, он понимал так, что если ты Христос, ты можешь доказать только тем, что ты себя спасешь. У него мировоззрение было такое, что если у меня есть власть, я буду употреблять ее себе в пользу. У него не было даже понимания того, что он виноват, что он достоин этого. У него не было понимания. Он говорит, вот если ты Христос, себя спаси и нас, и порадуемся, и еще посмеемся над этими всеми. Посмотрите, какой же ты Христос. Вот эти слова меня очень сильно где-то даже обличили. Потому что очень часто в нашей жизни бывает так, какой же ты Бог. Какой же ты Бог. Вот недавно буквально одна сестра мне рассказала такой случай. Вот они молились о том, чтобы там поехать немножко отдохнуть. И вот они поехали, и сломалась машина. В поездке сломалась машина, они вернулись. И вот ее дочка маленькая говорит. Я, говорит, мама, не понимаю, ну как мы же молились Богу. Почему Бог так сделал? Друзья, очень часто в нашей жизни, ну какой же ты Бог? Ну я помолился, и нет этого. Я помолился, и нет. Хотел поехать, и дождь пошел. Машина сломалась, с работы уволили. Ну какой же ты Бог? Друзья, человек... Он эгоцентричен. Вот этот первый разбойник, он эгоцентричен. Его все желание сосредоточено на нем самом. Он готов признать его за спасителя только в одном случае. Если ты поможешь мне. Он ему говорит, не можешь помочь. Ну какой ты Христос? Зачем твоя сила? Зачем твои могущества? О чем ты говоришь? Ты себя спасти не можешь. Друзья, вот этот принцип в мире этого. Куда смотрит Бог? Да я поверю, если Бог мне вот это даст или вот это. Этот принцип может и в христианство зайти. Мы молимся, Бог посылает не так, как мы хотим, и мы говорим, ну какой же это Бог? Может быть, мы вслух не скажем, но в сердце у нас появится переживание. Друзья, другой разбойник, у него совершенно другое мировоззрение, у него совершенно другой смысл жизни, совершенно по-другому восприятие. Он ему говорит такие удивительнейшие слова, друзья, слова, которые меня поразили в самое сердце. Он говорит, неужели ты Бога не боишься? Кому обращены эти слова? К священнику? К монаху? К разбойнику, убивающему других, грабящему, оставляющему детей голодать? Он ему говорит, неужели ты Бога не боишься? Ну, конечно, он Бога не боится, он же разбойник. Друзья, а второй говорит, неужели ты Бога не боишься? Друзья, я читал недавно Священное Писание, и вот там, помните, женщина-самарянка. У ней сколько было мужей, помните? Пятеро. Вот давайте мы представим себе женщину, у которой пять мужей, и тот, кто с ней живет, не муж. Ну, какой образ женщины рисуется, да, такой? Вот. А какие вопросы беспокоят? Духовно. А где поклоняться, на той горе или в Иерусалиме? Друзья, вот со стороны посмотреть кажется, что у ней духовно вообще ничего не может быть. Она развратная женщина. А когда она услышала, что рядом пророк, у нее первый вопрос, а где поклоняться, на горе? Она, видимо, дома рассуждала с этими пятью мужами, со своими, да? А как ты думаешь, где поклоняться? Вот, и так, и так. И потом она со своими подругами рассуждала. Ее вопрос беспокоит, где поклоняться Богу, там или там? Друзья, посмотрите, какая обманчивая внешность. Вот ее жизнь, вот ее внешнее, ее осуждение со стороны окружающих. Друзья, вот, ее, вот внешне ее, да, а внутри ее духовные вопросы беспокоят. Иногда удивляешься, человек совершенно может быть мирской и в грехах всех пропадающих, а он внутри где-то Бога боится. Не, даже в это не верится, да? Даже не верится в это. А он говорит второму разбойнику, неужели ты Бога, вот я-то Бога боюсь, а ты что, Бога не боишься, что ли? Друзья, мы никогда не знаем, что происходит внутри человека. Никогда не знаем. Но где-то в глубине души этого разбойника, второго спасенного, где-то внутри души у него был, это был страх Божий. В каком-то зачаточном состоянии. Может быть, в каком-то, может быть, в какой-то не проявляющейся в жизни. Но когда он увидел, как несправедливо ругают самого Христа, он ему говорит, неужели ты Бога не боишься? Друзья, мы знаем массу примеров в нашей жизни, когда вот братья, сидящие в тюрьмах за веру в Иисуса Христа, рассказывали такие примеры, когда люди ожесточенные, когда вот эти, может быть, какие-то авторитеты в тюрьме там, или в каком-то воровском мире, когда они хотели причинить какое-то зло и вдруг узнавали, что этот человек верующий, очень нередко, довольно часто случаи были, которые как говорили. Недавно один брат рассказывал, как говорит, молодой, это один молодой брат, я эту историю хотел уточнить, но передаю, как я слышал. Один, говорит, молодой довольно брат шел на вокзал, и у него был билет на поезд, и вдруг к нему подходит один человек, говорит, слушайте, не могли бы вы мне помочь, у меня там машина что-то не заводится, надо толкнуть, там какие-то такие вот... Да, конечно. Он, говорит, подходит к машине, вдруг его заталкивают в машину и увозят. Привозит какой-то очень богатый дом, очень хоромы, заходит, там стоит стол, стул, на столе стоит очень пожилой человек. И этот мужчина, который привел нашего брата, говорит этому пожилому человеку, папа, я привез тебе почки. Ну, то есть, как бы, у него отказывают, видимо, внутренние органы. И вот он его поймал и привез. А тот брат говорит, вы знаете, у меня дети, я верующий человек, я Бога боюсь. И что вы делаете? И тот говорит ему, какого Бога ты веришь? Он рассказал. Он говорит, а такого и такого христианина, ты знаешь, называют наших братьев. Он говорит, знаю, это наши братья. И вот этот пожилой человек обращается к этому своему сыну и говорит, кого ты мне привел? Иди, посади его на поезд и отпусти с почестями. Друзья, казалось бы, что произошло? Что произошло? Неужели ты Бога не боишься? Кто эти слова говорит, друзья? Прожженный жизнью человек, который массу грехов совершает. Друзья, ну что это значит? Неужели ты Бога не боишься? Друзья, и теперь, смотрите, его вот эти слова, неужели ты Бога не боишься, они приводят его к сознанию своей, смотрите, к чему приводят. Они говорят, мы осуждены справедливо. В другом переводе, побойся Бога, неужели ты забыл Бога? И дальше такие слова. Забыл, почему ты здесь? Это другой перевод. Нам досталось обоим совершенно справедливо. Мы получили за то, что мы сделали. Друзья, о чем эти слова говорят? О его покаянии. Он не обвиняет никого. Как первый разбойник. Он говорит, я попал сюда случайно. Я не виноват. Меня оклеветали. И так далее, и так далее. Второй говорит, ну кого ты обманываешь? Мы же с тобой знаем, что мы здесь справедливо. То, что мы на кресте, то, что мы страдаем, истекаем с кровью, это правильно. Тут такое слово «по делам нам досталось» в другом переводе. «По делам нам» или «по делам нашим». Друзья, это абсолютное признание своего ничтожества, вины своей. Это человек, который не оправдывается. Он говорит: «Я виноват так, как я виноват». И дальше, друзья, он не просит Христа, чтобы он его спас. Он говорит: «Господи, ну вот я понимаю, что ты Бог, ну освободи, пусть у меня боль пройдет, пусть я умру мирно, пусть я умру безболезненно, или еще лучше, может быть, вообще давай мы как-то решим вопрос, чтобы уйти». Нет. Его осознание своей вины настолько сильно, что он даже не просит об освобождении от этого. Он не просит о какой-то снисходительности к себе. Единственное, что он просит, друзья, чтобы о нем вспомнили. Когда вспомнили? Это последняя моя мысль, друзья, и мы будем переходить к заповеди. Он говорит: «Вспомни обо мне, когда, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Друзья, в этом стихе выражаются две мысли. Первое. Разбойник верил в воскресение мертвых. Друзья, он знал, что Христос умрет, он знал, что он умрет, он знал, что на кресте другого выхода нет, только смерть. Но он не сомневался, что Христос будет жив. Друзья, разбойник верил в бессмертие. Разбойник верил в жизнь после смерти. Он не был атеистом. Он знал, что после жизни будет другая жизнь, после смерти будет другая жизнь. И еще во что он верил, друзья, из этого стиха о чем еще говорится? Он верил, что Христос царь. «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Друзья, и еще вот эта мысль, что это царь, она еще один нюанс имеет, что он ему доверяет. Он не диктует ему, как ему поступать в этом царстве. Он не говорит: «Господи, вот придешь в свое царство и меня вызови к себе». Или еще что-то. Он говорит: «Просто вспомни обо мне». Друзья, в других переводах примерно такая мысль: «Вспомни и реши, что со мною делать». То есть я предаю себя в твои руки. Главное, чтобы ты обо мне не забыл. Вот это самое главное. Вот если ты обо мне не забудешь, этого мне достаточно. Ты только вспомни. А все, что дальше, решишь меня наказать — накажи. Решишь меня освободить — освободи. Друзья, разбойник просто доверил себя в руки Иисуса Христа. И в результате всего этого разбойник получает обетование, которое мы читали в самом начале. «Ныне же будешь со мною в раю». Заканчивая, друзья, анализ этого текста, хотелось бы повторить очень коротко основные мысли, которые отвечают на вопрос, почему разбойник был спасен. Для первой мысли мы говорили о том, что разбойник вглядывался и узнал Иисуса Христа. Он сумел отвратить свой взгляд от своих проблем, от своей боли и обратить свой взгляд на Иисуса Христа. Его жизнь в данном случае вот на кресте не была эгоцентрична. Он смотрел на Христа. Второе, друзья, мы говорили о том, что он защищал Иисуса Христа перед другими, перед другим разбойником. Почему? Где-то в глубине души у этого человека был страх Божий. Этот разбойник признал себя виновным по всем статьям. В его словах не было оправдания. Этот разбойник верил в будущую жизнь и верил в Иисуса Христа как в царя. И все это привело к тому, что Христос, обратив на него внимание, сказал, что он будет спасен. Друзья, я уверен в том, что если и наша жизнь, она не будет эгоцентричной, но мы будем веровать в того, кого Бог направил для нашего спасения, и каждый из нас услышит тоже эти слова: «Будешь со мною в раю». Сейчас, друзья, мы встанем и будем петь гимн «Взойдем на Голгофу, мой брат», и после этого два куплета споем.